Беларуси 20 мая прошла вторая антивоенная конференция с выступлениями российских оппозиционных политиков и депутатов Европарламента с трибуны. Можно познакомиться в Ютубе, что бы я бы вам и посоветовал. В этой программе мы сосредоточимся на экспертных мнениях из кулуаров. Сооснователь форума «Свободной России» Гарри Каспаров, объявленный в тот же день России иноагентом, открыл антивоенную конференцию в Вильнюсе такими словами.
Да, мы не знаем, когда рухнет путинский режим, но это перестало быть уже делом отдаленного будущего. И сейчас на полях сражения в Украине решается не только судьба Украины, не только судьба Восточной Европы, но и судьба нашей страны. И мы все понимаем, что военные поражения всегда были смертельны для такого диктатуры.
Владимир Путин уже потерпел политическое поражение, когда не смог свергнуть власть Украины, уверен журналист Евгений Киселев.
Хотел войти в историю как объединитель славянских земель вокруг Москвы, как Иван Калита 21 века, а в результате, можно сказать, уже обречен на то, чтобы войти в историю как военный преступник. Оказался в небывалой изоляции, под небывалым прессом, социально-экономических санкций со стороны Запада.
С Украины приехал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который заявил на конференции, ему стыдно, что оппоненты Кремля не смогли предотвратить войну и преступления в украинских городах. В интервью «Радио Свобода» Илья Пономарев дал такую оценку обстановки. Илья, в каком состоянии сейчас Украина, вот на данный момент, когда мы с вами разговариваем, насколько она способна противостоять агрессии?
Но она в состоянии войны, естественно, то есть постоянно летают ракеты во всех местах, в том числе и в Киеве, где мы находимся, но не повсюду, да, есть и во Львове постоянно происходит, я не знаю, в Виннице, в Житомире, так же, как, естественно, и на востоке страны. Но боевой дух украинцев, он очень высокий, поэтому не то, что сдаваться никто не собирается, но и никто не собирается идти на переговоры, все собираются победить, и у этой позиции есть много оснований. Украина готова к противостоянию столько, сколько потребуется. Ну, еще раз скажу, что украинцам деваться некуда, у них нету другого пути, кроме как победить. Но я не думаю, что это противостояние будет таким уж затяжным. Я не думаю, что победа случится там в ближайший месяц, но я думаю, что максимальный горизонт – это год, а не годы.
Ну, а масштабы военной помощи, они, так сказать, настраивают вас на оптимистический лад с вашей позиции?
Ну, на оптимистический, да, но, конечно, хотелось бы, чтобы она была существенно больше, потому что одна из главных проблем в Украине – это небо. Очень трудно вести наступательные операции, когда небо находится в руках противника, то есть просто невозможно развернуть боевые порядки и вынуждены действовать там сильными методами партизанской войны. Но во всем остальном, да, вооружение есть и готовность его применять тоже есть.
Режим Владимира Путина был устойчив, но 24 февраля президент России начал большую войну, в результате которой стабильность власти оказывается под ударом, сказал на конференции американский историк Юрий Фельштинский. С Юрием Фельштинским мы поговорили о сложившейся ситуации, которую он видит весьма пессимистично.
А вот сейчас, на ваш взгляд, эффективен ли тот курс, который взял Запад для того, чтобы попытаться остановить эту войну, например, то есть сочетание санкций и перевооружения Украины?
Ну, остановить войну уже не удалось. Она, собственно, идет уже не первый месяц, и нет никаких указаний на то, что она быстро закончится, будем откровенны. Другое дело, что сочетание санкций и военной помощи Украине делает возможным и с политической точки зрения, и с военной точки зрения противостояние России на данном этапе на территории Украины. Да? Вопрос в том, сколько это противостояние, если иметь в виду Украину, может продолжаться. И если предположить, что оно может продолжаться вечно, годами, да, то, ну, скажем так, можно ни о чем не беспокоиться с поправкой на то, что украинцы пока что платят за это кровью. Да? Я думаю, что оглашенная российским руководством программа, причем не только Путиным, не только одним Путиным, а и Патрушевым, и какими-то другими руководителями, тем не менее заключается в расширении этого конфликта. И что надежды на то, что этот конфликт как бы удастся сохранить как российско-украинский, я думаю, что эти надежды достаточно легкомысленные, и что такой возможности ни у кого не будет. Потому что на расширение конфликта пойдет сам Путин.
Ну, на ваш взгляд, вот каково сейчас настроение в Соединенных Штатах у вас? Собственно, не оживляются ли какие-то изоляционистские силы? Или наоборот, есть настроение сделать помощь масштабнее?
Я считал бы, учитывая особенно все те расколы, которые обозначились в США за последние годы, что как раз российское вторжение в Украину удивительным образом легко и быстро объединило, ну, Америку, скажем так. По крайней мере, мы видим, что в Конгрессе и в Сенате практически единогласная поддержка пакету ленд-лиза в 40 миллиардов долларов. И американцы, в общем-то, в целом едины в своем понимании того, что Путин начал в Европе большую войну, и что единственный как бы выход, который остался у НАТО как структуры, у Соединенных Штатов как государства, у Европейского Союза как структуры, это противостоять этой агрессии. Но то, что Россия является агрессором, и то, что она является главным источником угрозы миру в Европе, а может быть не только в Европе, я думаю, что вот это понимание 24 февраля пришло ко всем.
На ваш взгляд, устойчив ли сегодня режим Владимира Путина? На что он опирается вот в данный момент?
Я недавно как раз издал книжку, да, где были обозначены там годы 1917-2036. И вот к этой дате 2036, которая была как бы заявлена как тем сроком, до которого Путин будет президентом, я тем не менее делал одну очень важную оговорку, что режим Путина стабилен за одним единственным исключением, если он не начинает большую войну. Вот я считаю, что эта большая война началась 24 февраля, и в этот момент закончилась стабильность режима Путина.
А что же было 8 лет до этого?
На что он опирается, и даже не 8 лет до этого, а немножко больше. Да, в 2000 году госбезопасность как структура, как корпорация, как ведомство пришел к власти. И Путин с 2000 года, по крайней мере, я его всегда видел именно так, являлся, конечно же, президентом, но поставленным управлять государством от имени корпорации госбезопасности. В этом смысле я не отношусь к людям, которые считают, что если там устранить Путина, или если Путин уйдет, или если он умрет, что-нибудь изменится. Я считаю, что не изменится ничего, что очередь как бы людей, стоящих в преемнике, она как бы большая и ничем от Путина не отличается. И если Путина сменит какой-нибудь Патрушев, то это не приведет к изменению российской политики. К 22-му году как бы Россия оправилась, подготовилась к большой войне и начала ее. Я думаю, что конца этой войны мы, к сожалению, не увидим, потому что во внешних политических речах российские руководители, повторяю, не только Путин, а тот же Патрушев и какие-то руководители уже более низкого звена, обозначили довольно обширную политическую программу, которая включает восстановление Советского Союза под каким-то, может быть, новым названием или под старым, Российская Федерация, не имеет значения. Но эта программа включает и захват Украины, и захват Молдовы, и требования вернуть в Российскую Федерацию страны Балтии, которые являются, кстати говоря, членами НАТО. И на самом деле было обозначено даже возвращение в Российскую сферу влияния всех стран бывшего Варшавского договора. Поэтому программа у Путина очень большая. Вопрос в том, как и каким образом он будет ее реализовывать и насколько Запад готов противостоять реализации этой программы военным путем. Вот этот момент, я думаю, пока как бы еще нам не ясен.
Не спешат ли некоторые комментаторы говорить о том, что Путин потерпел в Украине вот на первом этапе с этой войны фиаско, поражение и так далее?
Спешат. И я объясню, почему. Дело в том, что и России как государству, и российскому режиму, и лично Путину абсолютно все равно, сколько десятков тысяч людей будут убиты в результате этой войны. Причем и как с украинской стороны, и как с российской, что очень важно. Россия исторически всегда теряла много людей во всех войнах, всегда больше, чем противник, и больше, чем союзники по коалициям. Поэтому то, что Россия теряет много народу в Украине, ожидаемо, и эти потери к изменению курса правительственного привести не могут. Поэтому я не думаю, что из-за того, что российские потери велики, Путин будет смотреть на операцию как на поражение. Это приведет только к тому, что будут вводиться в бой новые и новые силы. И если и когда это поражение будет обозначено, то не потому, что Путин как бы посчитает, что потери слишком велики и нужно менять курс.
У вас возникает такая картина иррационального политика, который вместо того, чтобы учесть свои какие-то поражения, ошибки и снизить активность, наоборот, идет по пути конфронтации. Почему эта версия вам кажется более убедительной?
Потому что Путин, безусловно, является иррациональным политиком. Российское руководство, безусловно, является иррациональным руководством. А Россия в целом является иррациональной страной. И это некий как бы факт, это та причина, по которой есть всегда на философском уровне, есть и было некое серьезное непонимание между Западом и Россией, потому что Запад мыслит рационально. И все то, что делает Путин и российское правительство, естественно, с точки зрения Запада, абсолютно иррационально. Это та причина, по которой Запад все время надеялся до 24 февраля, я должен подчеркнуть, о чем-то с Путиным договориться, потому что то, что предлагал Запад, было основано на неком рациональном подходе к проблемам. Но поскольку Путин действительно, как политик и как человек, абсолютно иррационален, то договориться как бы с ним было сложно, если не сказать, что невозможно. Вот после 24 февраля всем стало окончательно ясно, что Путин иррационален, и что с Россией договориться ни о чем нельзя, что, к сожалению, для всех действиям российского руководства придется противостоять. А Украина во всех случаях в тяжелом и плохом положении оказалась и еще долго будет находиться, независимо от того, расширится этот конфликт или не расширится. Но если мы найдем способ противостоять Путину активно в Украине, опираясь на украинскую территорию, украинскую армию, то мы сумеем избежать расширения этого конфликта, а главное – риска превращения его в термоядерный.
Это был историк Юрий Фельштинский. Экономист Владислав Иноземцев делает вывод – военное поражение России может привести к тяжким последствиям, но не сразу.
украинская кампания оказалась очень удачной, и мы прекрасно представляем себе, какие были ожидания, вот, и какова реальность, и они мало сопоставимы. Поэтому в Украине Путин проиграл, и у меня нет никакого сомнения, что каких-то дополнительных для себя выгод он там найти никогда не сможет. Что касается, не спешат ли комментаторы, говоря о том, что режим рухнет, спешат, потому что мы знаем много случаев, когда режимы авторитарного типа, даже проигрывая войны, не разваливались, не уходили со сцены. Да? Можно приводить пример Аргентину после Фолклендской войны, где это случилось. Можно вспоминать Ирак после войны 1991 года, где это не произошло. Поэтому я очень осторожен в отношении того, сменится ли режим в России, скорее нет, чем да. Но Украина действительно завоевала право называться независимым государством, и в этом отношении Путин потерпел провал.
Ну, а за 3 месяца что изменилось в российской экономике? Многие предсказывали, так сказать, быстрый крах, и тем не менее такого не происходит, она достаточно пока устойчива.
Знаете, быстрый крах я лично не предсказывал, поэтому ничего не могу сказать. Мой прогноз заключался в том, что катастрофа начнет проявляться где-то к зиме. У меня даже была на эту тему статья в «Новой газете», пока она не закрылась. И я думаю, что так оно и случится. То есть где-то осенью, в начале зимы мы увидим падение ВВП там, минимум 15% по официальным данным. Вот. Остановка многих производств, невозможность перевести их, так сказать, на военный лад. Да? Те же самые рассказы КАМАЗа, что он будет производить советский грузовик или АвтоВАЗа, что он будет снова делать шестерку. Это невозможно, это не получится. То есть провал будет достаточно большим. А финансово он будет менее чувствительным, чем именно промышленным образом, потому что методов сохранения финансовой стабильности в России достаточно много. На самом деле гораздо больше, чем кажется. Вот. Но Россия потеряла возможность развиваться. Вот это однозначно. Она не будет, экономика не рухнет, это не будут 90-е годы. Она совершенно другая для того, чтобы так распасться, как тогда. Но вопрос не в том, когда она восстановится. Она никогда не восстановится больше. То есть мы не увидим уровень 2008 года вообще. Через 5 лет, 10, 15 и так далее. Пока существует эта система, экономика не вернется на утраченные позиции. Вот все.
Ну, а вот нефтяное эмбарго, если оно будет введено, как оно может подействовать?
Я не переоценивал бы этого значения. Я вот постоянно об этом говорю, что нефтяное эмбарго, газовое, на них делают очень многие ставки, рассказывают о том, что это уничтожит экономику и финансы. Это не уничтожит. Да, удар будет сильным, но, опять, понимаете, мы должны понимать, что никто сейчас не видит перспективы больше, чем на 2-3 года. Мы не знаем, что будет через 10 лет, будет ли жив Путин, будет ли Россия демократическая или вообще окончательно фашистская и так далее. Если говорить о перспективе пары лет, это ничего серьезно не изменит. Война будет продолжаться, пока Путин либо не будет разбит, либо не остановится сам. Экономика не повлияет на возможность России ведения таких действий, как она сейчас ведет. Долг российский очень невелик, его можно продолжать наращивать и финансировать и пенсионеров, и армию, и всякие, так сказать, путинские вертикали власти. Поэтому я думаю, что почувствует, скорее всего, население, безусловно, но и то не радикально. Что касается возможности ведения войны и продолжения репрессий, изменений больших не будет. Если сейчас закрыть России импорт, экспорт нефти и газа, то через пару лет действительно экономика окончательно идет в пике. Но не завтра, не через месяц, как мы и говорим.
Ну, а вы связываете вот это экономическое пике и какие-то политические последствия? Или здесь нет прямой зависимости?
Я ее не вижу. Вот я много лет повторяю, что в России существует система, в которой экономическая логика не действует на принятие политических решений. Значит, имея и население, оно... Опять, мы можем сказать даже на примере постсоветского пространства, что очень многие радикальные перемены, ну, те же самые революции в Украине, да, они происходили тогда, когда экономика развивалась достаточно благополучно. Мы видели много протестов от Молдовы, Грузии до Украины и России, которые были вызваны какими-то политическими причинами. Но мы не видим ни одного массового протеста в постсоветском мире, который был бы вызван экономикой. Ну, казахский случай мог быть, особенно там жена Зен, протесты против земельной реформы 2016 года, они, может быть, чуть-чуть выбиваются, но не фундаментально. Поэтому я думаю, что даже если уровень жизни будет падать существенно, там, на 15, 20, 25%, то массовое народное движение Путина не сметет. Это может быть сделано только внутриэлитным переворотом, а мы прекрасно понимаем, что на этих людей экономика действует мало.
Ну, а что можно сказать по поводу Украины, если война перейдет в такую затяжную фазу? Она способна выдерживать вот, длительное противостояние?
Ну, знаете, это мне сложно сказать. Я бы сказал так, что фактически, если война перейдет в затяжную фазу в том виде, в каком она идет сейчас на Донбассе, то да. Если она перейдет в затяжную фазу с постоянной бомбардировкой всех крупных украинских городов, то вряд ли. Но, у меня нет оценок, как долго это может продолжаться. Мои первоначальные мнения были в том, что это где-то может длиться полгода. Я пока, наверное, не буду пересматривать прогноз, потому что и Россия, и даже в первую очередь Россия не может таким образом, с такой интенсивностью воевать в Украине несколько лет. Просто потому, что это исчерпывает ресурсы, и главное, что это окончательно перемалывает путинскую армию, что и военные, и силовики не могут не видеть. Год такой войны в Украине с потерями в 100 тысяч человек, и больше он, на мой взгляд, для России его вынести невозможно. Поэтому мне кажется, что все-таки в этом году мы увидим конец этой авантюры.
Санкции, военная помощь Украине, значит, все как бы такие жесткие меры, они способствуют тому, что внутри российского режима произошли какие-то изменения?
И да, и нет. Я думаю, что, смотрите, здесь надо, я бы разделял два вопроса. С одной стороны, военная помощь, она способствует тому, чтобы Россия эту войну проиграла. Для перспективы развития России этот факт исключительно важен. То есть проигранная кампания, она серьезно обнуляет рейтинг власти в любой ситуации. Она может не привести, как я уже говорил, к падению этой власти, но после проигранной войны вся политическая ситуация становится иной. И если это случится, а вероятность такого развития событий очень высокая, на мой взгляд, мы действительно увидим серьезные предпосылки для каких-то перемен. Сами все санкции, на мой взгляд, на консолидацию элит не влияют. В какой-то мере они даже ее усиливают. По двум причинам. Во-первых, с одной стороны, серьезные санкции идут против российских олигархов, живущих за границей, что, по большому счету, Кремлю очень приятно. А с другой стороны, есть все-таки понимание того, на мой взгляд, должно быть, что если мы подводим под санкции всех подряд, то это фактически объединяет элиту, скорее, чем и разделяет. Если, допустим, там не было бы санкций против всей Государственной Думы, да, а, допустим, четко говорится о том, что есть там ряд военных преступников, которые мы будем наказывать и будем пытаться призвать к ответу, а есть люди, которые таковыми не являются, вот чем больше разделительных линий Запад прорисует внутри российского политического класса, тем лучше. Пока как раз курс идет на то, чтобы их все стереть и сказать, что это все вот единое черное пятно, единые силы зла, с которыми нужно бороться. Я не думаю, что такая тактика работает на увеличение противоречий.
Ну, а от российской оппозиции антивоенной что-нибудь зависит сейчас?
Мне кажется, что немного. Антивоенное настроение в России латентное. Я бы сказал, что есть люди, которые готовы выступать против войны. Мы видим, как Путин на это реагирует, и задержания, и аресты, и сроки, и так далее. Эта реакция будет еще более жесткой, еще менее рациональной, безусловно. Но пока я бы сказал, что в целом население скорее поддерживает эту войну, чем нет. Давайте смотреть правде в глаза. Потому что люди изначально очень сильно испугались. Сейчас война становится обыденной. Экономических катастроф пока не случилось. Как бы серьезных, так сказать, потерь, да, общество не ощущает от этого. Ни людских, ни экономических. Поэтому я думаю, что пока, конечно, на массовое антивоенное движение я бы точно не рассчитывал.
Это был экономист Владислав Иноземцев. Юрист Елена Лукьянова считает, что теперь мы имеем дело с двумя Россиями, с разными образовательными уровнями. Значительная часть молодежи против войны. Она хочет жить в свободном мире, в отличие от большей части старшего поколения. За 3 месяца рухнул миф об имитационной модели гибридного режима. Авторитарный режим пришел к диктатуре. Что же произошло с правом в России?
Он утонул. Не, ну просто его нету. Больше правового порядка нету. Это диктатура. Диктатура – это власть, опирающаяся не на право, не на закон, а на жесткое принуждение. Все. Права в России больше нету. Нет ни Конституции, ни ее принципов. Вносятся в законы нормы, противоречащие полностью всем международным обязательствам России, конституционно необоснованные. Поэтому права нет. Процедурами с правоприменением то же самое. Его нет, это диктатура.
То есть это воля одного человека?
Ну, почему нет? Диктатура – это не обязательно воля одного человека. Это власть, опирающаяся не на право, на принуждение, голое принуждение, произвольное право толкования и все остальное.
Бизнесмен и публицист Леонид Невзлин уверен, что антивоенные настроения в России вырастут в связи с неудачами Владимира Путина, который там воюет персонально с Владимиром Зеленским. Но о победе Украины пока говорить, по его словам, еще рано.
Без сомнения, рано. Это скорее вопрос на сегодня моральной победы. Вот то, что я... Это как раз социальная психология, да? Вот, люди хотят этого и объявляют победу Украины. До победы Украины еще далеко. Вот, она, возможно, и скорее всего будет, потому что на самом деле он выкинул вызов не Украине, а всему миру. Вот, но для этого должно быть очень много вооружения. И обратите внимание, с вооружением есть проблемы. Они так давно не воевали, кроме американцев, да, но и то, вот, что у них просто не хватает на эту большую войну достаточного количества тяжелого и даже не только тяжелого вооружения, чтобы помочь Украине. Вот, просто там, грубо говоря, нету танков, нету гаубиц, да, просто Европа вообще, так сказать, жиром отекла. Они никакой войны не предполагали, а у них идет война. Вот. Поэтому прежде чем говорить о том, что они вступят, они когда-нибудь вступят, если будет надо, они должны производить начать обратно, потому что склады уже почти пустые, и это большая проблема. Вы, наверное, знаете, что и производство и стингеров, и джавелинов очень ограничено, и они почти исчерпаны. Оказывается, в мире никто не был готов к такой большой войне. Понимаете? Поэтому здесь есть проблема, когда могут быть затишья и со стороны Украины. Я надеюсь, все-таки Запад быстро технологически поднимет производство вооружений и боеприпасов, да, и будет все отдавать. Но по многое не отдают не потому, что не хотят, а потому что нет или не работает. Вот, понимаете, в этом проблема. Вот, но поскольку это весь мир, против одного агрессора, то я считаю, что в победу надо верить, я считаю, что она неизбежна. И, как многие говорили правильно, цена победы непонятна пока. Она может быть очень дорогой.
А что зависит от российской оппозиции сейчас?
От российской оппозиции сейчас зависит то, что мы здесь пытаемся сделать. Да, вот то, что, о чем говорил Гарри Кимович Каспаров. Мы, неважно там, здесь или там, да, можем говорить или не можем говорить, но мы уже, наконец, должны создавать другую Россию. Помните такое название? Другая Россия. Вот, тоже в свое время, кстати, изобретение Гарри Кимовича Каспарова. Поэтому оппозиция может сделать много, если вот запустится вот этот продукт, этот сайт, да, комитета действий, вот, и люди будут объединяться по этому принципу и работать и в России, да, специальными методами, да, методами, скажем так, подпольными, потому что там нельзя светиться, и помогать друг другу там и тут, координироваться, вот, помогать россиянам на Западе быть полноценными людьми, только теми, которые считают Путина военным преступником и которые против этой войны и за Украину.
Война закончится, когда не будет Путина на его должности, уверен Леонид Невзлин. Первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис участвовал в дискуссии на конференции. Говорили о судьбе России, народ которой, по его словам, за 20 лет по воле Путина стал иным, чем раньше. Профессор Ландсбергис подчеркивал, что он верит в победу Украины, которая изменит и Россию.
Победа Украины? Ну, в том, что Украина сохранится и окрепнет, а Россия изменится существенно. Вот тогда будет не только победа Украины, это будет всемирная победа над злом, если Россия изменится.
А какие условия вот, действий сегодняшних обеспечат такой результат?
Ну, прежде всего, денацификация России. Депутинизация, если хотите иначе. Путинщина должна отойти, но и вообще какая-то моральная мысль должна вернуться в обиход, в политику. в отношения между народами. Ведь все это изничтожено. Все поставлено на голые силы и на жесткий кулак.
Политолог Александр Морозов считает, что война создает в Европе новую ситуацию. Кремль переживает настоящий политический дефолт. Теперь надо думать и о будущем, и о том, какими станут и Россия, и Европа после войны.
Александр, а вот если говорить о том, что разделило Россию и Европу, почему не удалось предотвратить эту войну, и Россия все больше радикализируется, становится антиевропой?
Почему это произошло? Да, теперь, когда все это случилось, мы можем твердо сказать, что между, во всяком случае, 2010 и 2022 годом, ну или во всяком случае с момента рокировки путинской, с 2012 года, через 2014 год и дальше весь период после аннексии Крыма, вот процесс выработки из такой изоляционистской политической философии, на которой стоит Кремль, такое перегнивание внутри российского общества, какого-то вот этого совмещения, с одной стороны, представления о собственном величии, а с другой стороны, о собственной униженности исторической, образовали вот этот страшный, совершенно такую страшную смесь, взрывоопасную смесь, которая и рванула, собственно говоря, в результате в сознании, ну, во всяком случае, я хочу это подчеркнуть, что сам я продолжаю различать вот мировоззрение Патрушева, там, Дмитрия Медведева сейчас и большой группы людей, которые находятся наверху. Это люди, которые для себя сделали выбор в пользу такой тотальной войны с Западом. Но при этом в российском обществе есть целые сегменты там, профессиональных деятелей, которые совершенно не подписывались на какую-то тотальную войну с Европой. Даже если это люди, настроенные там, патриотично, люди, приверженные, может быть, там, русской истории и так далее.
Лоялисты.
Да, просто лоялисты, да. Они не подписывались на эту войну. Для них эта война, на мой взгляд, является шоком. Они не знают ответа на вопрос о собственном будущем в том новом государстве, которое формируется в результате этой войны. И поэтому я бы считал, что, знаете, то, что предложил сейчас Путин российскому обществу, это слишком радикально для этого общества. Оно не потянет этой войны. Оно не в состоянии вести какую-то долгосрочную, тотальную войну с Западом. Тем более, что Путин предлагает воевать, ну, так сказать, можно сказать, веером. То есть против 40 стран, так сказать, как они сейчас говорят. Так что я думаю, что мы должны так посмотреть довольно, я бы сказал, оптимистично. Почему? Это такой мощный дефолт, в который Путин загнал Россию, вот дефолт во всех отношениях, военном, политическом, экономическом, моральном, что для русских возникает как бы практически такая же перспектива, как в 91-м году. То есть с этого места возникает удивительная историческая возможность вообще все пересмотреть. Я не знаю, хватит ли сил на это у российского общества, но исторический шанс открывается. И это вот одно основание для оптимизма. И когда говорят, что в той или иной мере Кремль потерпит поражение, да, это так. А если это так, то это значит, что ну, в целом мы должны немножко напрячься и, в общем, постараться, ну, мы и поколение, которое младше нас, протащить ситуацию дальше. Я имею в виду дальше в направлении возможного ну, там, демократического развития России в будущем. Это один повод для оптимизма, а второй повод для оптимизма следующий. Знаете, все-таки 20 лет Путин и его люди, они, в общем, как бы, так сказать, лавировали. Они все время как бы говорили, мы не мы, лошадь не моя. И, в общем, значительная часть мира смотрела так на это, ну, как на допустимое, как на какую-то политику интересов. И вот здесь перед нами ситуация, при которой это такое фиаско, саморазоблачение, какой-то, знаете, акт политического эксгибиционизма. И абсолютно всем, кто даже и хотел сотрудничать с Кремлем, совершенно ясно, что Кремль – это нечто неприемлемое. Это не может быть встроено ни на каких условиях там, в современный мир, да, и даже в мир тех, не только старых демократий, но и мир остальных стран, которые хотят идти путем модернизации, хотят идти путем мирного развития, независимо от их прошлого. И таким образом само это фиаско, оно тоже как бы создает новую возможность, потому что оно обнажило Кремль полностью. Это очень ценно на самом деле.
Ну, а есть шансы какие-то вот в этой ситуации, когда вы говорите, что есть разные группы, и позиция слишком радикальная? Ее, кстати, в «Нью-Йорк Таймс», если не ошибаюсь, Снайдер называет Россию ныне фашистским государством. Вот. На раскол какой-то в элите?
На мой взгляд, раскол в элите просто происходит уже сейчас, через 2,5 месяца после начала войны. Но, конечно, это понятно, что раскол ведь может происходить несколькими сценариями. И сценарий, при котором выдвинулась какая-то группа, которая смещает Путина, чего, конечно, многие бы хотели, и в том числе во многих странах Европы, все, конечно, хотели бы, чтобы просто Путин был отстранен. На его место пришел бы любой другой человек из его же окружения, но при этом возникла бы перспектива некоторого изменения ситуации хотя бы в каком-то горизонте, а не просто движение в пропасть, куда Путин ведет всю ситуацию. Это один сценарий. Его контуры не видны. Никто не решается взять на себя такую ответственность в путинском окружении. Но при этом мы хорошо видим, что часть людей не согласна с этим агрессивным курсом, радикально агрессивным курсом. И даже те, кто до начала войны считал, что речь идет там о присоединении или там признании ДНР, ЛНР, там, да, сейчас эти люди находятся в состоянии оценки для себя колоссальных последствий этого. Потому что все-таки экономическая блокада, это сейчас, конечно, уже оценивается всеми экономистами, она очень дорого будет стоить Российской Федерации. Деградация общества, его, так сказать, исчезновение разнообразия внутри него совершенно исключительное будет. Все понимают, что это нечто беспрецедентное, то, что произойдет с Россией. В этом смысле раскол элит там происходит, на мой взгляд.
Война в Украине – поворотный пункт современной истории. Она меняет геополитический баланс и наверняка приведет к неизбежным переменам в России. Такие выводы делает Гарри Каспаров, с которым мы побеседовали в финале антивоенной конференции.
Очевидно одно – эта ситуация меняется. И она меняется не в пользу режима. И в этом нет ничего удивительного, потому что, ну, сколько можно назвать войну специальной операцией? Очевидно, что ожидания людей, связанных с быстрой победой, они уже развеялись. Сейчас все ждут, ну, какой-то развязки, но продолжение войны, причем более ожесточенный характер, увеличение количества гробов, которые идет из Украины в Россию. А главное, продолжающееся ухудшение уровня жизни. Мне кажется, все это создает вот такую взрывоопасную ситуацию, которая в какой-то момент может привести к реальному социально-экономическому взрыву. Любые, я повторяю, оценки носят приблизительный характер, но тем не менее мы просто знаем из истории, что встреча двух этих векторов военно-политического поражения и даже разгрома и социально-экономических проблем, нарастающих в связи с санкциями, может дать такой кумулятивный эффект, который опрокинет сгнившую вертикаль путинской власти.
Здесь часто говорят, что Путин проиграл. А что он проиграл, если война еще не закончена?
Наверное, можно давать какую-то стратегическую оценку. Путин, на самом деле, проиграл уже очень много. Во-первых, он проиграл свой флёр или ауру неуязвимости. Он проиграл тот страх, который сдерживал западные демократии от реального противодействия. Он проиграл западное общественное мнение, на обработку которого потрачены были гигантские суммы за последние 20 лет. И более того, они тратились довольно успешно, потому что мы видим, что во многих странах пропутинские политики имели большой вес, общественное мнение крайне скептически относилось к любым попыткам противодействия путинским гибридным войнам или даже прямой агрессии, как в случае с аннексией Крыма и войной на востоке Украины 8 лет назад. Вот это все проиграно. Героическое сопротивление украинцев сорвало планы Путина по немедленному захвату Киева и свержению украинского правительства. А на сегодняшний день война, которая перешла в такую позиционную стадию, она означает, что Путин уже не может выиграть ее. Он пока ее еще не проиграл, вот как бы по факту. А поражение в войне – это выход украинцев за линию демаркационную 24 февраля и начало наступления уже на Донбассе и в Крыму. Но это все впереди еще, потому что любая объективная оценка, а здесь мы можем вполне уже ориентироваться на оценки не приблизительные, а довольно точные, оценка военного потенциала, как людского, так экономического, так и, естественно, качества вооружений, указывает на то, что в ближайшие месяц-два, ну тут уже требуются военные эксперты, чтобы сказать точнее, но, скажем, к середине этого лета Украина будет располагать одной из самых боеспособных армий в мире, оснащенной современным оружием, с высочайшей мотивацией, а противостоять ей будет, по большому счету, деморализованная, не имеющая никакой реальной мотивационной основы российская армия. И хотя наступление это, конечно, не защита, не оборона, и понятно, что оно потребует от украинской армии гораздо, гораздо больших усилий и, скорее всего, жертв, но судя по всему, по все признаки, которые можно анализировать, указывают на то, что Украина готова к тому, чтобы решить проблемы Донбасса и Крыма вооруженным путем. А что очень важно, западные страны, являющиеся основными поставщиками оружия в Украину и реально снабжающие всем необходимым, перестали считать это недопустимым.
И еще один вопрос. Собственно, Украина, предположим, победит, да, в той или иной форме. Что предстоит России?
Вот очень важный, на самом деле, вопрос, в какой форме победит Украина. Вот в той или иной форме, также будет зависеть, в той или иной форме пойдут события в России. Если исходить из варианта, как считается, крайнего, радикального варианта, который, на мой взгляд, более чем вероятен, а именно освобождение всей Украины и украинский флаг в Севастополе, на мой взгляд, нет никаких иных вариантов, кроме как краха путинского режима, тотального краха. Причем это не вопрос Путина, это на самом деле крах всей путинской вертикали власти, потому что диктатуры держатся на мифах. А основой путинской мифологии последние десятилетия стал Крым. И потеря Крыма, а это случится, кстати, не в одночасье, это на самом деле процесс. Если Украина переходит в наступление, то каждый день оттуда будут идти новости, к которым страна не готова. Это шок. А шок от осознания того, что война проиграна, он вызовет сильнейшую реакцию общества в России, вот того, что осталось от общества. И это будет уже не антивоенный протест на десятки тысяч человек, а это будет мощнейший социально-экономический протест с явно выраженным политическим подтекстом. Люди обманули. За что они терпели лишения, если война проиграна, и Путин виноват, помимо всего прочего, в поражении. Я думаю, для российских элит сегодня, да и для многих россиян, факт, что Путин там совершает преступление, да, это плохо, но это не является критическим. А вот преступник, проигрывающий войну, диктатор, который показывает слабость, который не может выполнить свою геополитическую повестку, он обречен. И, как правило, обреченный режим, который он олицетворяет. А в случае с Россией, то я полагаю, что крах путинского государственного устройства, он неизбежно приведет и к краху всего имперского наследия.
Прозвучало интервью Гарри Каспарова. Как и многие, политолог Александр Морозов обращает внимание на феномен новой российской политической эмиграции.
То посмотрите, что произошло в течение этих двух месяцев по эту сторону границы. Релоцировались целые редакции. У нас есть сейчас информация, что там эта редакция вывезла 50 человек, эта гражданская организация вывезла 25 человек. И это касается очень известных людей, которые 30 лет стояли на площадке гражданской активности в России. Они признаны как во всем мире как организации, такие как «Мемориал», например, да, или «Сахаровский центр». И не только они, то есть есть сейчас очень много примеров. Стремительно растет количество уехавших. это довольно важный феномен. Это не просто бегство, потому что это современные люди, очень хорошо подготовленные. Они сразу возрождают какую-то свою деятельность на этой стороне. Свои редакции, свои, так сказать, гражданские организации, свои культурные проекты. Все это очень похоже на какой-то взрыв буквально. Как будто бы, когда мы говорим о расколе элит, то мы фиксируем один факт. Как будто камень упал, значит, в океан, и колоссальные брызги в течение, значит, на берег выбрасываются в течение буквально 2 месяцев.
Ну и что зависит от политической российской оппозиции?
Мне кажется, сейчас важный момент. Он заключен в том, что именно из-за новизны ситуации и колоссальной новой эмиграции сейчас я вижу так ситуацию, что акцент стоит не на уже имеющихся политических организациях российских за пределами страны, то есть, а у нас есть, как все знают хорошо, группа Каспарова, его центр, есть группа Ходорковского, его центр, и есть группа Навального. Навальный сидит, но, тем не менее, его соратники находятся за пределами страны и ведут активную деятельность. Эти все три группы, они играли роль до войны большую, каждая из них свою в эмиграции. Но сейчас ситуация радикально меняется, потому что все, кто уехал, а это может быть 200-300 тысяч, такие примерно оценки, речь идет просто только о квалифицированных людях, то есть о людях, у которых есть гражданские взгляды, была активная позиция до отъезда из страны, и они готовы это продолжать. Вот это новая среда. Мне кажется, сейчас произойдет какое-то в этом смысле слова, какое-то переформатирование. Поэтому я бы считал, что мы должны посмотреть в течение 2-3 месяцев, как эта новая среда будет консолидироваться.
Гарри Каспаров и Дмитрий Гудков презентовали на конференции проект под названием «Российский комитет действий». Отношение к эмиграции из России в Европе носит пока настороженный характер, есть случаи дискриминации. И чтобы ей противостоять, нужно, по их мнению, политическое представительство европейских россиян. Активным сторонником создания электронной платформы русских европейцев является бизнесмен Евгений Чичваркин.
Мне принципиально кажется важным, что первый раз призывы российской оппозиции реально помогут, физически помогут на уровне вот просто базовой помощи людям основаться в новом месте. Потому что...
Чем они сталкиваются?
Это дискриминация по выдаче виз, по выдаче рабочих виз, по открытию счетов. И вот в основном вот эти. И по работе с некоторыми... в том числе частными компаниями, потому что у компании срабатывает самостоп и срабатывает социально-политическое одобряемое поведение. То есть и никто не запрещал Airbnb работать с россиянами, это просто их позиция. Вот. А опять-таки для огромного количества их там комплайенса, финансов и так далее, крайне важно будет показать, что мы провели верификацию, и это нормальный человек. То есть...
Что значит нормальный человек, хороший русский?
Хороший русский – это человек, который не поддерживает войну, считает режим Путина нелегитимным и хочет его смены, и который признает границы России в Google Maps, а границы Украины также в Google Maps, в территориальную целостность всех соседей. Я бы на Украине бы только не останавливался, потому что есть еще Молдова и есть еще Грузия. Правильно, чтобы если ты не поддержал эту войну, был против и хочешь изменения, правильно, чтобы тебя не дискриминировали как фашиста. И это, по сути, антифашистская, грубо говоря, антисвастика. Вот. Это там паспорта Гудкова, который он пошел печатать. Да, это, по сути, антисвастика, которая позволяет огромному количеству и стран, и больших частных компаний есть феноменальный шанс, чтобы для огромного количества россиян оппозиция сделала что-то реально, кроме просветительской, политической и прочей работы.
Инициативу лаконично поддержал Михаил Ходорковский, тоже теперь иноагент, поскольку она связана с идеей открыто и публично
противостоять режиму Владимира Путина. Бизнесмен и публицист Альфред Кох так оценил идею комитета действия.
Мне кажется, что и Запад много выиграет от того, что эти люди интегрируются в его общество и будут приносить пользу и так далее. Поэтому мне кажется, что такая система комплаенса, она имеет в себе рациональное зерно. Другой разговор, как это будет организовано, под чьим крылом. Разумнее было бы это вообще организовать под крылом ЕС, например. Просто, так сказать, в рамках европейского сообщества создать эту систему аутентификации, когда человек аутентифицировался и спокойно может открыть счета в банке.
В интервью «Радио Свобода» Гарри Каспаров объяснил цели и задачи, вызвавшего массу резких комментариев в сетях, проекта комитета действия.
Речь идет, конечно, уже о сотнях тысяч граждан России, которые покинули в последнее время. Более того, мы можем даже говорить о нескольких миллионах граждан России, которые разбросаны были и по Европе, и по миру, в первую очередь по Европе в последние годы. И санкции, которые накладываются на Россию, на путинский режим, на путинских олигархов, на компании, которые связаны с путинским режимом, они бьют, рикошетом бьют еще и по большому количеству людей, которые, огромному количеству людей, которые никакого отношения к путинским преступлениям не имеют. Понятно, что люди эти разные, и для того, чтобы как бы предоставить им возможность, по крайней мере, временно обустроить свою жизнь в эмиграции, необходимо найти какое-то комплексное решение. Поэтому созданный Российский комитет действия выступает с инициативой создания такой платформы, которая могла бы их объединить для как бы первого шага, как бы включение в платформу, будет необходимо подписать декларацию. Декларацию достаточно простую, осуждающую преступную войну в Украине, развязанную нелегитимным путинским режимом, и подписавший признает территориальную целостность, суверенитет Украины. Точка. Это как бы первое необходимое условие. Дальше, учитывая, что мы хотели бы использовать эту базу для обращения к дружественным правительствам европейским, ну, в идеале, конечно, это сам Евросоюз, но там бюрократии больше. Да, правительства стран, как, например, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния, то есть те страны, с которыми ведутся уже разговоры, для признания за нашим комитетом право выдавать электронный документ, являющийся пропуском для банков или для, скажем, получения визовой поддержки. Такой временный документ, позволяющий, ну, скажем так, их почему-то крестили хорошими русскими или европейскими русскими, позволяющим гражданам этой виртуальной России, ну, мне больше нравится идея такая, Южная Корея против Северной Кореи, такая цифровая Южная Корея, обустраивать свою жизнь. Естественно, должен быть комплайенс. А на мой взгляд, как бы здесь не надо ничего придумывать. Я тут уже наслышался уже каких-то стенаний, просто истерических стенаний в интернете о том, что кто-то будет решать о выдаче паспортов, кто хороший русский, кто плохой. Дальше переходит на персонали. Мы не собираемся ничего придумывать. Вот есть санкционные базы. А так как мы обращаемся к европейским правительствам и организациям международным, за получением вот этого права субъектности, то мы совершенно очевидно должны следовать тем правилам, которые есть. А любой человек, который не находится в этих санкционных списках, там от Америки до Украины, он и подписавший такую декларацию с российским паспортом, может стать частью этого процесса, как бы вот стать и получить, как бы от нас свое предоставить нам право на политическое представительство. Наверное, будут какие-то экстремальные случаи, когда надо будет рассматривать вручную, но в целом мы не собираемся ничего придумывать. Это не присвоение себе права решать, вот кто хороший, а кто плохой. Я повторяю, это уже за нас решило международное сообщество. И мы не собираемся спорить ни с американцами, ни с англичанами, ни с канадцами, ни с украинцами, ни с поляками. Вот. Но мне кажется, что такое объединение людей, если удастся создать, я полагаю, там, десятки сначала тысяч, а потом сотни тысяч граждан России присоединятся, это помимо решения конкретных проблем сегодня и помощи им в обустройстве, это база тех, кто может потом, вернувшись в Россию, выстроить новую государственность. Потому что понятно, что любые перемены в России потребуют кадрового состава нового.
Гарри Каспаров, как видим, верит, что Россия из источника проблем для современной цивилизации может и должна в обозримое время стать союзником свободного мира. Он планирует провести в конце лета в Вильнюсе большой антивоенный конгресс сторонников свободной России. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к событию». Вел ее Михаил Соколов.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.